Глава 27.
«Да, император, сейчас самое время!» — выдохнул Пашка, без уважения к имени его, у меня за спиной.
Боевой корабль космодесанта был необычным кораблем, у которого не было аналогов в Старом морском флоте. Слово «десантный» ни в коем случае не намекало на древние морские безоружные суда, единственной функцией которых было доставить живую силу и технику к месту назначения. Нет, БКК больше напоминал летающую крепость, полностью самодостаточную и жутко опасную для любого врага империи и императора. Этот корабль в одиночку прорывал ряды обороняющегося флота, имел достаточное авиакрыло и огневую мощь для штурма целой планеты в одно лицо, а также имел все необходимое для космического абордажа. Нет, конечно, при жизни этот корабль был слишком ценным, чтобы позволять ему летать и сражаться в одиночку, поэтому его постоянно сопровождал эскорт из меньших имперских кораблей. Да, именно имперских. Ведь такие корабли, как и сам космодесант, были только у имперских войск.
«Имперский гнев!»
— тихо доложил кто-то из флотских офицеров, как будто прочитав мои мысли. Я повернул голову.
«Боевой корабль космодесанта «Имперский гнев». Принадлежность 12-й полк космодесанта 8-го легиона «Демоноборцы». Пропал без вести 812 лет назад в секторе Андромеды после операции по уничтожению демонического культа на планете Рагоза. Срок давности истек. В связи с потерей 100% личного состава 12-й полк космодесанта вычеркнут из состава 8-го легиона и прекратил свое существование».
Я усмехнулся. Какая вселенская ирония. Двойная. Имперский гнев нес сейчас гнев хаоса, а демоноборцев захватили демоны. Учитывая ментальную защиту космодесов, произошло что-то экстраординарное. А ведь 8-й легион не зря носил такое название. Если мне не изменяет память, то его космодесы были специалистами по борьбе именно с прорывами хаоса, освобожденные от участия в войнах обычных людей. И да, эти дурацкие цифры и правила. По факту, легион космодесанта являлся армейской бригадой. Но, подчеркивая их статус, применяли альтернативные названия «легион». Номера присваивались больше для учета войсковой бюрократии. Космодесантников знали по имени легиона, как правило, тесно переплетенным с тысячелетней историей традицией. При этом само название «полк» также не совсем соответствовало истине. Если средний состав пехотного полка, в зависимости от многих факторов, варьировался в пределах от 5 до 10 тысяч человек, то в полку космодесанта именно космодесантников было на порядок меньше. Для выполнения некоторых задач было достаточно звена, 3 человек. Иногда звена хватало, чтобы захватить корабль при абордаже. 4 звена формировали отделение. Отделение — это уже была достаточная сила, чтобы, к примеру, взять на абордаж вражеский линкор или, к примеру, захватить плацдарм на целой планете и удерживать его для высадки пехоты. Перепрыгивая привычные понятия «взвод» и «рота», 4 отделения составляли батальон, а 4 батальона — собственно, весь полк. Итого в полку было примерно 200 космодесантников, что являлось аналогом... Да трудно сказать. Один полк космодесанта мог натворить страшных дел во имя императора и империи. Да, полный состав полка был все-таки в районе тех же 5-10 тысяч за счет обслуживающего персонала, приданной техники и вооружений, а учитывая, что у него была собственная авиация, то еще больше. Как правило, полноценный полк космодесанта размещался на нескольких кораблях, как из соображений безопасности, так и из соображений эффективности. Просто было слишком мало задач, когда нужно было задействовать одновременно весь полк в полном составе. Но в любом случае, эта зловещая громада с полустертой эмблемой легиона на борту, сколько бы космодесантников там ни находилось, не оставляла нам никаких шансов на спасение. Наш помятый рейд-крейсер повис напротив этой туши и полностью прекратил огонь. Не знаю, отдал ли такой приказ капитан Люпен, или же артиллеристов сковал ужас, но даже если верно второе предположение, их не в чем было винить. Сопротивляться было бесполезно. Осталось выяснить, можно ли еще сбежать. Меня как будто потащило в черную дыру, точнее, потащило мое сознание. Я пошатнулся, цепляясь за кресло уже 2 руками.
«Тоха, ты чего?»
Стоящий рядом Пашка, заметив мое состояние, подхватил меня под руку, не давая упасть.
«Он зовет!»
Прохрипел я, сам не понимая до конца происходящее.
«Он?»
— удивился Смирнов.
«Кто такой он?»
Я уже плохо слышал друга, закрыв глаза и проваливаясь в лимб.
Первым желанием было вызвать пузырь, оборвав враждебную связь. Но что-то подсказывало мне, что это будет ошибкой. БКК пока просто висел в космосе, не предпринимая никаких действий. Похоже, это было своеобразное приглашение на переговоры. А вот отказавшись от них, я мог спровоцировать агрессию, которой мы не в силах противостоять. Такие у меня были ощущения. Спустившись на первый слой, в лимб, я увидел, что из глубин подпространства тянется жгут энергии. Тянется целенаправленно ко мне, игнорируя всех остальных. Так выглядел энергетический канал сущности с телом одаренного, но конкретно этот поражал своим размером. Он был в разы толще и массивней. И нет, он не входил в мое тело, находясь чуть поодаль и как бы принюхиваясь. Однако даже на таком расстоянии от него несло невиданной мощью. Второй такой же жгут тянулся к яркому пятну, находящемуся на проекции имперского гнева, видимо, питая находящихся там существ.
«Иди ко мне!»
— послышался гулкий голос у меня в голове. Голос одновременно пугал и привлекал. Жгут дернулся, пытаясь прикоснуться ко мне, но почему-то не мог сделать это против моей воли.
«Антон!»
Я пришел в себя от того, что меня тряс Пашка. В широко открытых глазах друга плескался ужас. Похоже, используя свой дар, он примерно был в курсе ситуации в подпространстве.
«Не надо, Антон!»
«Надо, Паша, надо!» — улыбнулся я. Что-то защекотало мою верхнюю губу, и я провел ладонью по ней. Взглянув, я увидел кровь. Кажется, запас сил у меня был на исходе. Перед тем, как я вынырнул в наш мир, увидел интересный момент. Тусклое по сравнению с пришельцем энергетическое пятно нашего навигатора и проводника, стоящего в отдалении. Кажется, в данный момент им никто не мешал, и у нас появился шанс.
«Помоги навигатору!»
Я кивнул на сосредоточенное его тело, пытающееся договориться в лимбе с проводником. Смирнов перевел взгляд и неуверенно кивнул. Он не имел опыта и соответствующего дара, но мог подпитать навигатора, облегчив тому задачу и разгрузив психологически и энергетически.
«Мне нужен эссенс»,
— повернулся я к капитану. Командор Люпен удивленно вскинул бровь.
«Вы в своем уме, курсант? Это подотчетная позиция и в текущей ситуации практически бесценная».
Я настолько устал, что мне даже не хотелось спорить.
«Вы хотите остаться в живых, капитан?»
Поинтересовался я у командора, заглядывая ему в глаза.
«Мертвым эссенс ни к чему, а отчеты сдавать там тоже некому».
Капитан Малькольма Карнеги колебался. Устав, боролся с жаждой жизни. Непонимание текущей ситуации с неожиданной надеждой. Жизненный опыт с интуицией.
«Под мою ответственность, капитан!»
Сделала шаг вперед Ван Райли. Поравнявшись со мной, она тихо прошептала, так что слышал только я.
«Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, ноунейм. В противном случае я найду тебя и после смерти. И тебе это не понравится».
Я хмыкнул и также тихо ответил. «Вы тоже мне очень нравитесь, лейтенант. И я все еще планирую немного задержаться в этом мире, дабы популярно и доходчиво донести до вас это». Командор Люпен наконец принял решение и, приложив палец к сканеру, открыл ячейку в капсуле навигатора. Отщелкнув оттуда таблетку эссенса, он протянул ее мне на раскрытой ладони.
«Не поминайте лихом!»
Мне вспомнилась очередная дурацкая русская поговорка, которую произносил Пашка каждый раз, когда шел сдавать экзамен или зачет, к которому он, конечно же, не готовился, рассчитывая на свой мощный интеллект. Закинул таблетку в рот и уже привычно отдался всепоглощающему пламени энергии, охватившей мое тело и разум. Кажется, к этому невозможно привыкнуть. Какое же это восхитительное чувство! Чувство могущества и радости, контроля и безумия, эйфории и спокойствия. Тварь в глубине подпространства уже не казалась такой страшной и могущественной. Я мысленно улыбнулся и протянул виртуальную руку, хватаясь за толстый жгут, который как-то испуганно вздрогнул при моем касании и тут же начал втягиваться к хозяину, протаскивая меня через пространство и время. Голубой диск «Авроры» стремительно приближался. Планета земного типа, открыта еще в первую волну колонизации человечества, мир, где указом первого императора началось формирование и становление инквизиции. Собственно, с этого и началось возвышение этого имперского мира, являющегося до этого обычным аграрным миром, где немногочисленные колонисты жили в комфортных условиях, беззаботно размножаясь и отстраиваясь под неспящим оком империи. Это была необычная планета. Изначальные крепости инквизиторских орденов на ней превратились в своеобразные памятники культуры, неся исключительно дипломатическую и представительскую функции. А инквизиторская крепость, в нынешнем ее понятии, представляла собой звездную систему и совокупность сил и средств, представленных в этой системе. От патрулей на окраине системы и огромных орбитальных станций на орбитах планет до мощных гарнизонов и крепостей на поверхностях. От добывающих и промышленных производств на лунах, астероидах и на поверхностях планет до собственного флота, необходимого для поддержания жизни и боеспособности Ордена. В теории, подчиненные Великой Епархии Инквизиции, по факту каждый Орден занимался своим делом. В объемах и границах, четко очерченных тысячи лет назад, периодически объединяясь с братьями из других орденов для большей эффективности. Как раз Межорденский совет, находящийся на Авроре, позволял быстро и эффективно координировать действия Императорской Инквизиции. В отличие от Великой Епархии, находящейся на земле около Императора, совет был исключительно практическим инструментом, доводя решение Епархии до нужных лиц и инстанций, также действуя и в обратном направлении. Два больших зеленых континента, западный и восточный, пронеслись под ногами. Наша цель, крепость Ордена Войны, находилась высоко в горах на восточном континенте, в горной гряде, пересекающей весь континент практически пополам. Я не знаю, что и как сделала Ван Дассел, но свое обещание она выполнила. Вместо центрального космодрома при Межорденском совете, куда нам следовало прибыть, мы следовали прямиком в нужный мне орден. При этом, проводя многочисленные проверки, никто из проверяющих и военных не задал ни лишних вопросов, ни потребовал никаких объяснений. Сама Райли, чернее тучи, сидела рядом, даже не скрывая своего раздражения. Те две недели, проведенные нами в прыжке, я провел в одиночной каюте без права посещения кем-либо. Самое интересное, что меня это полностью устраивало. Как обычно, доступ ко мне имел только Эрик, и он же рассказал мне, что приятели также находятся в раздраенных чувствах. С одной стороны, благодаря мне все остались живы. С другой, как я это сделал, очень напоминало ересь. Сейчас ребята также полетели с нами, категорически отказавшись оставаться на крейсере, капитан которого дал нам фору в 3 часа, исключительно из благодарности за спасение. Ссылаясь на неисправность коммуникационного оборудования, ровно через 3 часа он доложит по инстанциям об инциденте с зачумленным кораблем, после чего весь корабль и экипаж автоматически попадают в карантин, из которого иногда не всем удается выйти. Контакт с враждебными сущностями, особенно для неодаренных, является серьезным испытанием веры и лояльности, который может иметь отложенные последствия. Так называемая печать хаоса может привести в том числе к одержимости тела человека в будущем. И да, за выданную нам фору капитан Лю Пен наверняка лишится поста и звания, а возможно еще и жизни. Это была его осознанная жертва ради экипажа. Высоченные заснеженные горные пики терялись в облаках, когда челнок пошел на посадку. Небольшая площадка, явно искусственного происхождения, мигала посадочными огнями сквозь сильную метель. Похоже, когда-то кто-то просто спилил верхушку горы, сделав посадочную площадку для нужд Ордена. Сейчас она практически пустовала. Пара атмосферников вдали и один челнок, выкрашенный в красный орденский цвет. Вот все, что было на Земле. Хотя нет. Когда челнок мягко опустился на плиты космодрома и откинулся парель, в проеме я увидел 3 фигуры в красных плащах, стоящих неподалеку. Красную ткань трепал холодный ветер. Накинутые капюшоны немного спасали от его порывов. Судя по силуэтам, под плащами инквизиторов был надет полный комплект боевой брони, что было несколько странно для повседневного ношения. Я, невольно оттолкнув поднявшуюся быстрее меня Ван Дассел, вышел из корабля первым. Лейтенант что-то буркнула, но не препятствовала мне. За Орденом Войны закрепилась репутация очень жестких ребят, которые сначала стреляют, а потом разбираются. Издержки профессии, чего уж. Учитывая мой непонятный статус, встреча могла получиться достаточно непредсказуемой. Порыв ветра кинул мне в лицо целое облако снега. Температура была далеко минусовая, однако дискомфорта я даже не ощутил из-за выброса адреналина в кровь. В отличие от прочих, у меня встреча с войсковиками ассоциировалась исключительно с решением проблемы. Моей проблемы. Человек, которому я доверял больше всего на свете, покойный инквизитор Хокус, сказал найти своих братьев, и я их нашел. Суровые взгляды из-под капюшонов, обветренные лица, покрытые старыми шрамами, и глаза. Разноцветные у всех трех, но одинаково настороженные и опасно сверкающие. Глаза, которые видели тебя насквозь и не давали ни одного шанса на ложь. Никто из тройки не открыл рта, но я почувствовал чужое присутствие в голове, и оно не было щадящим. Орден войны зашел мне в голову так же, как они действовали на поле битвы, выбив ногой дверь и топая металлическими сапогами. Подавив в себе желание выкинуть непрошенного гостя из головы при помощи пузыря, я засунул руку за пазуху и достал черный жетон покойного инквизитора, предъявив его комитету по встрече. Пришелец в голове как будто споткнулся и замер, осторожно отступая наружу и оставляя после себя звенящую пустоту. Стоящий впереди, наконец, разлепил сжатые губы в мрачной улыбке. «Добро пожаловать в Орден войны, курсант!»